Слава, хвала и благодарность нашему Богу, что Он позволил нам и в этот святой субботний день прийти в Его храм для того, чтобы вместе разобрать Слово Божие, почитать, помолиться, поблагодарить и радоваться, радоваться общению с Ним и друг с другом. В Евангелии Иоанна Иисус Христос в свое время сказал такие слова. В 14 главе, 2 и 3 стих. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Мы с вами, дорогие сестры и братья, живем надеждой скорого возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Ожидание Его явления во второй раз жили ожиданием Его явления во второй раз жили апостолы и все последующие поколения христиан до нашего времени. Как мы здесь прочитали, Иисус Христос готовит обители для всех им спасенных. А как вы считаете, мы должны приготовиться к Его явлению? Да, тоже, хорошо. Для этого необходимо что с нашей стороны? Ну, прежде всего, наверное, вера, обращение, покаяние, исповедание своих грехов, крещение, как заключение завета с Господом в Его Церкви, и изменение прежнего образа жизни. Это хорошо и наглядно Иисус Христос показал в притче о блудном сыне. Вы помните? В Евангелии Луки, в 15 главе, это записано следующим образом. Сын взял у отца необходимые средства и пошел в дальнюю страну, чтобы проявить самостоятельный образ жизни. Живя вдали от отца, хлебнув обманчивые прелести, в кавычках, мира, он в конце концов обанкротился. И далее мы читаем. «Пришедший же в себя, встал и пошел к отцу своему, и сказал, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И отец его с любовью принял, восстановил его прежние сыновьи отношения и честь, дал ему перстень на руку, признав тем самым его своим сыном. Обратиться. Что это значит, как вы думаете? Мы говорим, нужна вера, нужно покаяние, но нужно и обращение. Что это значит? Из этого примера возрождение, согласны? Это то же самое слово, возрождение Духа Святого. Обращение, это значит, нужно повернуться на 180 градусов. Он ушел от отца, повернулся, да? Нужно повернуться. То есть оставить своеволие и встать на путь послушания Богу, принять Его условия и Его воли. И от себялюбия обернуться к жертве, к любви Бога и ближнего. А крещение – это наше свидетельство того, что в нас это произошло. Это завет, который мы заключаем в церкви с Господом, последовать Его условиям, предлагаемым нам для жизни. В апреле 1912 года крупнейшее пассажирское судно водоизмещением свыше 46,3 тысяч тонн во время первого плавания из города Саутгемптон Вашингтон, Великобритания, в Нью-Йорк, США, затонул, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане. Вы хорошо это помните, знаете, да? Все, кто был на корабле, устремились к спасительным лодкам. И как многие были разочарованы, тогда как лодок, во-первых, не хватало, а во-вторых, в имеющиеся лодки сажали прежде всего женщин и детей. Число погибших было более 100 500 человек. В Священном Писании, в Евангелии Матфея, в 24 главе, где мы читаем о признаках пришествия Иисуса Христа, записаны такие слова. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах, одна берется, а другая оставляется». А в книге Евангелия Луки, 17 главе, в 34 стихе добавляется, «Будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставляется». Давайте задумаемся, почему такое? Наша тема, я назвал ее как «крещенные, но не обращенные». В 1992 году, когда у нас в Москве, в Кремлевском дворце проходила кампания Марка Финли, то было очень-очень много крещаемых. Люди откликнулись на призыв обращения. Но сегодня, если вы посмотрите, многих не досчитывается церковь. Вероятно, были те, которые в силу моды или побуждаемые Духом Святым действительно отдали свое сердце Господу, но не укоренились в Священном Писании, в Слове Божьем и оставили, к сожалению, истину и церковь. Так было, когда и пророк Илия был взят, а Елисей остался. Вы помните эти события, записанные в 4 Царств, во 2 главе, в 11 стихе. Тем самым Иисус Христос хотел указать, что именно так будет и при Его пришествии. И мы читаем в 13 главе Евангелия Матфея, 49 стих. «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Кто эти злые люди? Во втором послании Фессалоникийцам, в 3 главе, 2 стихе, говорит апостол Павел и призывает церковь молиться, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех есть вера. Это крещенные люди, но не обращенные. Такой пример исторический. Когда народ Божий, помните, вышел из Египта, с ним вышли и многие пришельцы, названные устрашенные судами Божьими. Они названы пришельцами между народом израильским. Эти пришельцы были причиной дезорганизации на пути в обетованную землю, землю мира и покоя, и оказывали свое плотское или похотливое влияние на прочих людей. И вы знаете, сколько ропота, недовольства проявлял этот народ на пути следования в царство, в обетованную землю. И каковы же были последствия такого влияния? В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, со 2 по 4 стихи мы читаем. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. И кто же из всех этих крещенных достигли цели, вошли в обетованную землю? Вы помните? Иисус Навин, еще кто? И Халев. Да? И новое молодое поколение, родившееся во время странствования по пути в обетованную землю. Иисус Христос в Священном Своем Писании, той же в 24 главе Евангелия Матфея, говорит о злом рабе или слуге, который, в общем-то, знал, что хозяин придет дома, господин придет, но решил, что не скоро придет, и начал наказывать или бить своих слуг, как мы читаем. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет хозяин до раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. В свидетельствах для церкви мы читаем слова Спасителя в притче о злом рабе весьма применимы и к нам, кто насмехается над близостью пришествия Иисуса Христа и не верит. Интересно, что злой раб, он знал волю господина, и он знал, что он обязательно придет, только решил, что это будет не скоро. Внешне слуга был согласен с тем, что нужно следить за порядком, нужно бы содержать помещение в чистоте и самому ожидать, и, соответственно, обеспечивать благоденствие и благополучие всему персоналу. Но, увы, он внешне был преданным слугою, но стал доверять больше, полагаться на себя, на свою мудрость. И в результате дал повод дьяволу использовать его в отступничестве. И в конце концов Староват пишет, что он пренебрег интересами вечности и, постепенно удаляясь от народа Божия, приближался к беззаконникам. Вот такое явление было, когда должен был явиться Бог во плоти в первый раз, в первое пришествие к народу Божьему. Вы помните, все, казалось бы, ожидали его, но когда это случилось, только узнали пастухи на поле, которые были бдительными и ночью стерегли стадо свое. Но не исключена возможность и перед вторым пришествием Христа. А это видно из тех же слов им сказанных в Евангелии Матфея, в 13 главе, когда мы читаем 49 стих. «Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделять злых от среды праведных». Там же в свидетельствах Духа Пророчества сказано, «Мы говорим, что имеем больше света истины, нежели всякое другое вероисповедание на земле. Но какую пользу мы имеем от этого, если свет истины, который открыт нам в Священном Писании, не побуждает к более полной преданности себя Богу и к более чистой и святой жизни? было бы лучше для нас никогда не видеть света, чем говорить, что принимаем его, и не быть освященными им. Я помню своего товарища, с которым мы в юности посещали дом молитвы, а теперь его не стало. И однажды я встретил его, он говорит: «Юра, как плохо, что я знал истину. Лучше бы я не знал. Меня совесть мучает». Я говорю: «А что тебе мешает возвратиться? Ты знаешь, — говорит, — жизнь настолько поглощает меня материально, что, — говорит, — у меня совесть не позволяет уже встать на путь истины. То есть я столько уже совершил неподобающих дел, что мне не позволяет совесть вернуться». Вот так вот. В послании евреям 10 глава в 26 стихе сказано: «Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». А почему так? Евангелист Лука в 12 главе, в 47 стихе говорит: «Те, которые знали волю Божию и не исполняли ее, биты будут больше». И вы знаете, обычно, кому больше дано, с того больше потребуется. К сожалению, в нашей жизни всегда виноваты кто? Стрелочники, правда? Но Господь знает. Иисус Христос указал на роковое разочарование крещенных, но не обращенных. Здесь же в Евангелии Луки в 13 главе мы читаем с 25 по 27 стих. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет нам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Как это печально, правда, и как скорбно, как это может быть и неожиданно для нас, но весьма тяжко разочароваться в том, на что мы надеялись, к чему шли, но не были верны, не были последовательны. Здесь будут находиться вне не только несостоятельные члены истинной церкви, но и многие, считавшие себя христианами других конфессий. Сегодня много вообще христиан, и не только. Мы знаем, есть и мусульмане, буддисты, иудеи и другие, даже есть и сатанисты. В книге пророка Малахия в 3 главе мы читаем с 14 по 18 стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: „Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему“». И говорит: «И вот тогда снова увидите различия между праведным и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Сегодня время, когда мы все оказываемся одинаковыми. Мы все знаем истину. Сегодня нет причины или нет оправдания, чтобы не услышать призыв Божий. Потому что сейчас техника и аппаратура настолько всеобъемлющие и доступны на всех языках услышать свидетельство Слова Божия. Интернет, диски, вот вы сегодня все, газеты, священные писания. На всех языках Господь сегодня призывает к обращению и принятию истины Божией. Когда произойдет разделение, тогда оставшиеся вне милости Господней подпадут под власть сатаны. И в своем чрезмерном отчаянии, как написано в Откровении 16 главе 11 стихе, не будут себя корить, а будут обвинять кого? Бога, роптать, станут хулить Бога Небесного от страданий своих, как мы читаем в книге Откровения, 16 главе, в 11 стихе. Они представлены на произвол злого врага, который вернет их в последнюю великую скорбь. Еще раз мы читаем: один берется, а другой оставляется. А мы задумались, куда берется? Первое Фессалоникийцам, 4 главе, 17 стихе написано: «Мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках с встретения Господа, и так всегда с Господом будем». То Царство Небесное, те обители мира, которые Господь приготовил для всех спасенных. Это наша надежда. В книге «Великая борьба» автор свидетельствует: «Живущие праведно, согласно посланию Коринфянам 15 главе 51 стихе, изменятся вдруг во мгновение ока и облекутся в бессмертие, и вместе с воскресшими святыми будут восхищены навстречу Господу. Ангелы соберут избранных, как сказал Христос, маленьких детей, они понесут в объятия их матерей». Друзья, которые покинули и разлучились, и смерть которых разделила, давно были разлучены, соединятся вновь, чтобы никогда не разлучаться. И все вместе с радостным пением вознесутся к граду Божию. Это наша надежда, это цель нашей жизни, которая нас воодушевляет быть верными, стойкими и твердо стоять за истину, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. И вы знаете, многие отдали свою жизнь и на кострах, и были в тюрьмах, гонимые были, преследуемые, но отстояли веру за счет своей жизни. И те, которые останутся вне, их будет печальная участь. Христос об этом хорошо сказал в своей притче о 10 девах. И эта притча записана в 25 главе с 1 по 13 стихи. Эти девы все ожидали Иисуса Христа, ожидали жениха, чтобы вместе с ним попасть на пир. Но в 5 из них, то есть 50%, обратите внимание, 50%, вы как вы считаете, это малый процент? Все-таки большой процент, правда? Оказались... у них оказался недостаток масла в светильниках. Так как хозяин или жених замедлил, они все задремали, все заснули. И когда раздался голос: вот жених идет, встречайте, выходите навстречу, то у них оказались светильники, стали гаснуть. Масло нужно было. У них не хватило полноты познания и преданности Богу, не хватило елея Святого Духа. Этой притче Христос иллюстрирует переживание Церкви как раз перед Его вторым пришествием. Два класса, две группы, категории людей, ожидающих, представляя собой люди, которые жаждут встретить жениха и разделить с ним брачный пир. Все они могут названы быть адвентисты. Адвентус – это латинское слово, говорит о пришествии, а адвентары – приходить. То есть все видим, что ожидали пришествия и свидетельствовали, и хотели быть на этом пиру. Вот. И все они названы девами. А это что значит? Это значит, что они содержали веру чистую. Имели, в общем, признавали веру чистой. И апостол Павел об этом говорит. «Я обручил вас, как церковь, единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих. Чистота учения – это высокое преимущество церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Но адвентистами могут быть названы все, которые желают пришествия Христа, ждут и об этом свидетельствуют. Но истинные адвентисты, они используют каждое время, каждую возможность для исследования Писания, молитвы и посещения дома молитвы. Вы знаете, есть субботники, которые только в субботу приходят в храм. В то время, как в другое время, когда церковь собирается для молитвы, для посвящения, для исследования Писания, для того, чтобы совместно молиться о каком-то деле, просто пусть проповедь Евангелия отсутствует многие. Почему? Хотя в мире множество религий, но только одна имеет печать живого Бога и Его знамя истины. Вначале, во время, когда жених замедлил и они задремали, не было разницы между теми и другими. Так и с церковью, которая живет как раз перед вторым пришествием Христа. Все имеют знания Священного Писания, все слышат о скором пришествии и явлении Иисуса. Но как многие будут удивлены, когда окажутся вне. Они спохватятся в исправлении недостающего масла для пропуска, но, увы, поздно. Без Духа Божьего знание Его Слова бесполезно. Никто из людей не в состоянии возместить человеку утрату духовного. Свою веру и свой характер невозможно передать. И об этом хорошо свидетельствует нам Слово Божье в пророчестве Иезекииля, 14 главе. Здесь написано следующее, 14 стих. «И если бы нашлись, 13 стих, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступившая от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись с ней три сии мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь. То эти три мужа, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, они только они спаслись бы. Земля же сделалась бы пустыней». Это говорит о том, что каждый из нас должен быть утвержденным в истине, и каждый из нас должен лично строить свои взаимоотношения с Богом и предпочитать эти взаимоотношения с Богом на первое место. Даже родители в отношении с детей своих должны помнить. Если мы ставим на первое место Бога, Иисуса Христа, то и дети наши будут воспитаны в этом духе. Но если мы предпочитаем капризы детей своих более важным, исполнение их капризы, их требований, нежели Богу, то поймите, что трудно сказать, чтобы эти дети выросли, свою жизнь посвятили Богу. В жизни тех, которые отвергают истину для настоящего времени, бывают минуты, когда совесть пробуждается. Мы сегодня говорили о совести. Это глаз Божий к человеку. Он не хочет никого, чтобы никто не погиб. Поэтому пробуждается. Память проносится в памяти. Мучительные воспоминания ленности и напрасно потраченном времени и упущенных возможностей. И душа томится тщетным покаянием. Но что это в сравнении с угрызением совести того дня, когда настанет скорбь и теснота, когда их поразит ужас, как буря? Читаем мы в притче 1 глава, 27 стих. А почему? А в 26-25 стихе сказано: «Вы отвергли все мои советы, премудрость Божия говорит, и обличений моих не приняли». То есть пренебрегли чем-то, какой-то стороной нашего взаимоотношения с Богом. Мы больше понадеялись на себя. Но самыми печальными словами, которые когда-либо слышало человеческое ухо, будут слова приговора: «Я не знаю вас, отойдите от меня, все делатели неправды». Проявляющие теперь мало веры и отлагающие свое приготовление на будущее время находятся в большей опасности быть побежденными властью сатанинских прельщений, нежели тот, который предполагает молитвы на колени, исследование Писания, больше уделять внимание духовному миру познания, нежели материальному. Апостол Павел говорит в послании к римлянам в 9 главе, 23 стихе. Читаю очень важные слова. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». Церковь должна принять праведность Иисуса Христа, иначе окажется непригодной. Вот почему свидетель верный и истинный советует приобрести у него необходимые средства для того, чтобы устоять в день злы и в день искушения. В Откровении 3 главе мы читаем 18 стих. Совет Господа. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». То есть это вера испытанная и вера, движимая любовью. «И белую одежду» – это праведность Иисуса Христа, «чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью, то им елеем Духа Святого, помажь глаза твои, чтобы видеть». Узреть духовный мир, мир, который ведет и открывает нам Слово Божие, которое ведет Царство Небесное. Только те из ожидающих, которые ценой жизни и полной преданностью себя Господу, и будут одеты весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых. Не правда ли высока ставка? Весьма высока. На что же вы хотите? Да, Царство Небесное достойно того. Пока Христос еще ходатайствует, пока еще одежда первосвященника, как ходатая, на нем есть, и есть возможность нашего с вами исправления. Послание апостола Павла к евреям в 7 главе 25 стихе мы читаем. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. В этом наша надежда. Не все потеряно, дорогие сестры, братья. Давайте еще раз взвесим свое положение и смиримся перед Богом, вручим Ему свою жизнь. Дело приготовления, как мы читаем в «Великой борьбе», это личное дело. Мы не спасаемся целыми обществами. Благочестие и чистота одного не могут служить пополнением этих недостатков в другом. Хотя все народы предстанут на суде перед Богом, однако Он рассмотрит дело каждого с такой точностью, как будто кроме Него не было никого другого, никакого другого человека на земле. Всякий должен быть испытан и найден без пятна и без порока или чего-либо подобного». И это дело апостол Павел называет решительным делом, так как если кто окажется нечистым, останется таким навсегда в непоправимом разочаровании. В книге Откровения 22 главе в 11 стихе сказано перед пришествием Христа: «Неправедный, когда благодать закончится, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще скривится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». А что значит быть нечистым? Но прежде всего, принять нездравое учение, учение Слова Божия или философские разного рода течения, направления. Сегодня очень много истин, которые преподносятся как научные, доказанные и увлекающие. Но истина Слова Божия, это здравое учение не всегда принимается людьми, к сожалению. Даже вести антисанитарный образ жизни и питаться привычками вредными или, скажем, тайным грехом, который влечет нас, это тоже является тем фактором, который отводит нас от чистоты истины. Одним словом, вести образ жизни, соответствующий условиям Слова Божия или условиям Бога, нежели самопроизвольный. Одним словом, надо жить по принципам не мира сего, а по принципам Священного Писания. Для этого дан моральный кодекс, 10 заповедей. Если же мы будем жить по принципам мира этого, обмани ближнего твоего, дабы он, обманув тебя, не надсмеялся над тобою, Царствие Небесное не увидим. Церковь седьмого периода, Лаодикийского периода, войдут многие, вышедшие из всех церквей Вавилона. Однако не все они примут свидетельство свидетеля верного и истины, а только те, которые примут это свидетельство, очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Только и к ним относятся эти слова: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса Христа» или «веру Иисуса Христа». С сестра Вайт в опытах и видениях свидетельствует. Мне было показано, как суды всемогущего быстро надвигались, и многие из народа Божия еще неблагоразумны, праздны и полудремы находятся, полубодрствование, состояние. Тогда было обращено к ангелу, ему повелено было: «Ты пробуди этих людей». Но он сказал: «Все громы и молнии с горы Синайской не тронут тех, которых не трогают простые слова и ясные слова истины Божьей, Слово Божье». Помните слова Авраама из притчи Христа, богача и Лазаря. «Если, говорит, Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Многие скептики, нужно сказать, и сегодня расыскивают в Палестине, копают, почти все перекопали, ища гроб Господень, чтобы увидеть его остатки или кости, не веря в воскресение его. Но вы пока не нашли никаких доказательств его остатков. Да мы знаем, Христос воскрес. До второго пришествия Христа пшеницы и плевелы будут расти вместе, не потому, что плевелы станут пшеницей, ассимилируются, но чтобы видна была разница. В Евангелии Матфея, 13 главе, 30 стихе, говорит Христос: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в жетницу мою». В жизни каждого человека приходит время избирать или время делать выбор. Бог призывает нас сегодня к переоценке ценностей и жизненных приоритетов. «Остановитесь на путях ваших, — говорит Господь через пророка Иеремию, — и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Жизнь бежит вперед. Нередко жизнь заканчивается до того, как мы успели это осознать. Если не остановиться для глубоких размышлений, мы просто пронесемся через жизнь, так и ни о чем серьезном не задумавшись. Пророк Исаия в 26 главе, 10 стихе говорит: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать земле правых и не будет взирать на величие Господа». Поэтому неудивительно, что нечестивцы в Царствие Небесное не попадут. Нам не нужно с вами, дорогие сестры и братья, вычислять время пришествия Христа. Нам нужно готовиться и быть на страже. Иисус Христос говорит, что это время наступит внезапно для тех, кто погряз в материальных вещах. Второе пришествие Иисуса Христа предопределено, но срок Его пришествия для нас неизвестен. Лучше всего для нас с вами будет жить так, чтобы в любое время, что бы с нами ни случилось, быть готовыми быть в Царстве Небесном. То есть застал наш Господь, чтобы выполняющими свой долг в вере смиренно и бдительно. Когда этот день настанет, свершится правосудие Божие. И из двух человек, всю жизнь проживающих вместе, Бог возьмет одного, а другой останется. Надо нам жить так, чтобы, когда бы он ни явился, утром, в полдень или вечером, мы были готовы встретиться с ним и быть неразлучными. Многие будут на небесах тех, о которых мы считали, что они недостойны. А тех, кого мы считаем достойны и предполагаем в первую очередь, окажутся там и могут и не быть. Но самым большим счастьем и удивлением будет то, кто из нас окажется там, в Царстве Небесном. Я желаю там быть, я надеюсь и вас всех видеть там. В заключение хотелось бы сказать, не будем предполагать, кто будет взят, а кто будет оставлен. А за лучшее примем совет апостола Павла, записанный во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Это поможет нам Бог быть тем, чем должны быть, ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, по праведности Божией. Дело решительное, или, скажем, заключительное, совершит Господь на земле. Благодарность и слава Господу за эти откровения. Сегодняшняя проповедь – это проповедь для нас предостережения. И я хочу, чтобы мы серьезно взвесили наше положение в этом мире, наше взаимоотношение с Богом и лично с нашими друзьями, с нашими соседями, с нашими коллегами по работе, а также вообще с нашими ближними. Пусть Господь нам поможет быть верным во всех ситуациях жизни, как этот мальчик сумел отстоять свою правоту перед всеобщим суждением и отстоять свою точку зрения. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.